Студия «Ардис» представляет. Жюль Верн. 80 дней вокруг света. Читает Владислав Погиба. В 1872 году в доме под номером 7 на Севиль-Ро, около Берлингтон-Гарденса, в том самом доме, где в 1814 году умер Шеридан, проживал Филиас Фок. Эсквайр. Один из самых заметных членов лондонского клуба реформ. Фок, занявший в клубе место одного из великих людей, прославивших Англию, старался, казалось, вести себя так, чтобы как можно меньше обращали на него внимания, но тем не менее слыл за лицо загадочное. О нем никто ничего не знал, кроме того, что он человек чрезвычайно любезный и обязательный, и один из самых прекрасных джентльменов высшего английского общества. Говорили, что он похож на Байрона. Похож лицом, но не фигурой. Потому что Фок не хромал и сложен был отлично. Но на Байрона бесстрастного, застывшего и, если позволено так выразиться, невозмутимого. На Байрона, который, не старея физически, прожил бы 1000 лет на свете. Фок был, несомненно, англичанин, но, очень вероятно, не уроженец Лондона. Его никогда не видали ни на бирже, ни в банках, ни в одной из контор Сити. Никогда в доках не появлялись суда Фога. Этот джентльмен не принадлежал ни к какой административной инстанции. Его имя никогда не раздавалось в коллегии адвокатов. Он не был ни промышленник, ни торговец, ни земледелец. Он не принадлежал ни к одному из бесчисленных научных или артистических обществ, которыми кишит столица Англии. Фог был членом лондонского реформ-клуба. И больше ничего. Тому, кто бы удивился, как такая таинственная особа могла сделаться членом столь почтенной ассоциации, мы ответим, что его рекомендовали известные банкиры, братья Беринг, у которых он имел безграничный кредит. Значит, Фок был богат? Несомненно. Но каким образом он составил себе состояние, этого никто не мог сказать. Он не был расточителен, но его нельзя было назвать и скупым, потому что всегда и везде, где только являлась надобность помочь какому-нибудь хорошему или полезному делу, он вносил свою часть без всяких разглагольствований. Скромно и, даже если представлялась возможность, тайно. От неизвестного. Редко можно было встретить человека менее сообщительного. Он почти совсем не говорил. И от этой молчаливости казался еще таинственнее. А между тем он ничего не скрывал. Всякий желавший мог наблюдать, как он живет. Но жизнь эта была у него расположена до того правильно и однообразно, что всякое сколько-нибудь живое воображение не довольствовалось рамкой, в которую Фок себя вставил, и невольно разыгрывалось. Путешествовал он? Вероятно, потому что никто не имел таких географических сведений, как он. Всякое самое отдаленное, самое глухое, самое ничтожное местечко на земном шаре было ему известно. Случалось, что он несколькими словами решал многие споры, которые подымались в клубе насчет погибших или без вести пропавших путешественников. Из всех предположений касательно исхода какого-либо путешествия всегда его предположение оказывалось самым верным. По всем вероятиям он путешествовал повсюду. По крайней мере, мысленно. Одно можно было сказать положительно, это то, что Фок уже много лет не покидал Лондона. Люди, имевшие честь знать несколько ближе этого джентльмена, уверяли, что если его где-нибудь можно встретить, так это только на прямой дороге от его квартиры в клуб и обратно. Он проводил время в чтении газет или в игре в вист. В эту молчаливую игру, которая как нельзя более согласовывалась с его необщительным нравом, он часто выигрывал. Но весь выигрыш его шел на благотворительное пожертвование. Здесь, кстати, заметить, что Фок, видимо, не заботился ни о выигрыше, ни о проигрыше. Игра была для него не более как борьба, в которой ему было забавно побеждать. Но борьба без волнений, без страсти, а потому нисколько не утомительная. У Фога не было ни жены, ни детей, ни родни, ни друзей. Он жил один-одинёхонек в доме на Севиль-Ро, куда никто не проникал. он держал одного слугу. Он завтракал и обедал в клубе в положенные часы, всегда в одной и той же зале, за одним и тем же столом, и никогда никого не приглашал разделить с ним завтрак или обед. Он возвращался домой ровно в полночь и никогда не пользовался комфортабельными покоями, которые клуб предоставляет всем членам. Он проводил дома 9 часов в сутки. Спал ли он в это время, занимался ли своим туалетом, неизвестно. Если он прохаживался, то неизменно одним и тем же ровным шагом, или в зале с наборным паркетом, или в круглой галерее, над которой возвышался голубой стеклянный свод, поддерживаемый 20 ионическими колоннами из красного порфира. За столом ему неизменно прислуживали слуги клуба. Важные люди в черных фраках, в башмаках, на фланелевых подошвах, которые с неописуемым достоинством подавали изысканные блюда и разливали дорогие вина. Дом на Савильро, хотя не отличался показным великолепием, но был чрезвычайно комфортабельно устроен. Господину с подобными привычками нетрудно бы, казалось, служить. Но Фок требовал от слуги необыкновенной точности и аккуратности. В тот самый день, в который начинается эта история, 2 октября, он отказал от места Джемсу Форстеру за то, что тот принес ему воду для бритья в 84 градуса по Фаренгейту, вместо того, чтобы принести ее в 86, как требовалось, и ждал нового слугу, который должен был явиться между 11 и 12 часами. Фок плотно сидел в кресле. Он держался прямо, ноги у него были сдвинуты, как у солдата на параде, руки опирались на колени, голова была закинута назад, а глаза устремлены на стрелку часов, которые показывали часы, минуты, секунды, дни, числа, месяцы и год. В 11:30 Фок, по своему неизменному обычаю, должен был выйти из дому и направиться в клуб. Постучались легонько в двери небольшой гостиной, где сидел Фок. На пороге появился Джемс. «Новый слуга!» — проговорил он. Человек лет 30 вошел и поклонился. «Вы француз, и вас зовут Джон?» — спросил Фок. «Не Джон, а Жан, с вашего позволения, сударь!» — ответил вошедший. «Жан Паспарту!» Эта кличка так за мной и осталась. И осталась недаром. Она обозначает мою природную находчивость и мою способность выпутываться из всякой беды. Я считаю себя честным малым, сударь, но, говоря по совести, я занимался не одним ремеслом. Я был странствующим певцом, потом был наездником в цирке, извивался по трапециям не хуже Леотара и танцевал на канате, что твой Блонден. Потом сделался профессором гимнастики и, наконец, старшим пожарным в Париже. У меня бывали презамечательные пожары. Но вот уже 5 лет, как я покинул Францию, и, желая насладиться семейной жизнью, поступил в английские лакеи. Теперь я без места, и, прослышав, что господин Филиас Фок — домосед и человек самый точный и аккуратный во всей Англии, решил предложить свои услуги в надежде жить здесь мирно и покойно. И забыть самое имя Паспарту.
«Я согласен вас взять», — ответил джентльмен. «Мне вас рекомендовали почтенные люди. Я имею удовлетворительные отзывы о вашем поведении. Вам известны мои условия?»
«Известны, сударь».
«Хорошо. Который у вас час?»
11:22, — доложил Паспарту, вынимая из глубины своего жилетного кармана огромные серебряные часы.
«Вы отстаете», — сказал Фок.
«Прошу прощения, но этого не может быть».
«Вы отстаете на 4 минуты».
«Не беда. Достаточно определить эту неверность.
Итак, с этой минуты, с 11:29 утра, с среды 2 октября 1872 года, вы находитесь у меня на службе».
Сказав это, Фок встал, взял свою шляпу, надел ее на голову и исчез. Паспарту слышал, как сначала затворилась уличная дверь за его новым господином, потом, как она затворилась во второй раз за отставленным слугой Джеймсом Форстером. Паспарту остался один в доме номер 7.